микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена одному из самых значимых для 20 века поэтов – Томасу Стернзу Элиоту. В юности, когда я впервые прочел его стихи, они мне не показались религиозными. Правда, два произведения из тех, о которых я буду сегодня говорить, мне оставались неизвестными. А третье, самое большое по объему, я читал лишь в отрывках. Поэтому сегодняшний эфир обращен главным образом к тем, кто Элиота не знает или знает его плохо, с тем, чтобы они, узнав о нем, обратились к его творчеству. Элиот родился 26 сентября 1888 года в Сен-Луисе и вырос в почтенной протестантской семье. С детства проявил незаурядные способности. В 14 лет начал писать стихи. После окончания престижной частной школы поступил в Гарвардский университет, который окончил за 3 года вместо 4. Еще год работал ассистентом в университете. Печатать стихи начал в журнале «Гарвард Адвокат», который одновременно и редактировал. Затем 2 года жил в Париже и слушал в Сорбонне лекции по философии. В 1911 году вернулся в США и 3 года изучал в Гарварде индийскую философию и санскрит. Там же начал работу над диссертацией по творчеству Брэдли. Затем снова переехал в Англию, зарабатывал там на жизнь банковским служащим, школьным учителем, затем профессором литературы и заместителем главного редактора журнала «Эгоист», параллельно публикуя собственные стихи в разных периодических изданиях. Первым значительным произведением Элиота стала любовная песнь Джорджа Альфреда Пруфрока, открывшая одноименную его книгу. С этой поры Элиот становится известным поэтом. В 1922 году вышло в свет, по мнению критиков, наилучшее его произведение, которое отразило интеллектуальные настроения эпохи – поэма «Бесплодная земля». В 1927 году Элиот женился, принял британское подданство и обосновался в Англии навсегда. Затем принял англиканскую веру. Это событие совместно с его новыми религиозными взглядами опосредованно отражено в поэме «Пепельная среда». После смерти жены в 1947 году Элиот унаследовал ее состояние, что дало ему возможность заниматься исключительно литературным трудом. В 1948 году Элиоту была присуждена Нобелевская премия за выдающийся новаторский взнос в современную поэзию. Кроме Нобелевской премии, ему был вручен Британский орден за заслуги, Французский орден Почетного легиона, премию Гёте и много других наград. Он имел также множество почетных степеней и был почетным членом советов многих университетов. Скончался Элиот в Лондоне 4 января 1965 года. Был похоронен в селе Ист-Кокер в графстве Сомершетшир, откуда его предок в 17 веке эмигрировал в Америку, которой посвящена одна из частей его 4 квартетов. Что же касается пути Элиота к церкви, то он был непрост, при том, что с младенчества он в ней воспитывался. Его предки были ревнителями религиозной традиции и духа первых пуритан. Дед был священником, построившим церковь и основавшим университетский колледж в Вашингтоне. Элиоту в этой фарисейской и донельзя формализованной вере было неуютно. Из-за этого, не в последнюю очередь, он и уехал из Америки. Но другую веру долго не мог обрести, хотя ее искал. Правда, стихи, впоследствии вошедшие в книгу «Пруфрок и другие наблюдения», вполне могут создать впечатление, что христианство он отвергает. Но это не так. Он ненавидит лишь его формальные признаки, не может смириться с очевидными недостатками церкви как социального института, которая ассоциируется у него с фигурой гиппопотама, столь впечатляюще описанным в одноименном стихотворении. Кризис веры вскоре успешно разрешается, и Элиот со всей искренностью обращается к церкви, которая видится ему теперь как средство спасения человечества от культурного одичания. она воистину становится для него столпом и утверждением истины, хотя он долго еще не может постичь христианство во всей полноте. Сознательно приняв англиканство, он при этом называл себя католиком. Если учитывать его радикализм и напряжение личного постижения веры, с тем же успехом мог назвать себя и православным. По точному выражению одного из исследователей, по мере того, как перед Элиотом прояснялась его истина, поэзия его меняла лицо, преображалась, будто бы с самим автором приняла крещение. Особенности своего религиозного пути Элиот постепенно отражает в ряде пишущихся произведений. В их числе «В пепельной среде», «В Симеоне богоприимце», «В поклонении волхов», «В камне», «В четырех квартетах». Еще больше в своих эссе. Как литератор он искал поэтическую форму для отражения своей веры, пытаясь передать в стихах, по словам того же исследователя, всю сложность и противоречивость не только своего мироощущения, но и того реального мира, в котором он жил. Возможность отречения от временного ради вечного, полного отказа от своего «я». В смирении перед Богом и в исполнении Его воли видел он наиглавнейшее средство для спасения не только отдельно взятого индивидуума, но и всего человечества, стремительного теряющего те религиозные критерии, которые были свойственны совсем еще недавним поколениям. «Заболевание, каким поражена современная эпоха, – пишет он, – состоит не просто в неспособности принять на веру те или иные представления о Боге и человеке, которые питали наши предки, но в неспособности испытывать к Богу и к человеку такое чувство, какое испытывали они. Это заболевание, Элиот, убежденный, что Христос – это ось, вокруг которой вращается мир, последовательно истреблял и в своих современниках, и в самом себе. Истреблял, как я уже сказал, последовательно. Первым опытом такого истребления стала поэма «Пепельная среда». Она завершает своеобразную трилогию, в которую, кроме нее, входят поэмы «Бесплотная земля» и «Полые люди». И больше, чем все остальные, вдохновлена Библией. Текст ее буквально пронизан библейскими аллюзиями, парафразами из молитв, имеющих истоки в псалтире, библейской символикой, и даже цветовая гамма соответствует цветам того или иного церковного праздника. Библия опосредованно отсылает уже само название. «Пепельная среда» – это начало Великого поста у католиков. Во время службы в этот день священник чертит пеплом крест на лбу прихожан и произносит стих из книги Бытия: «Помни, что прах ты, и в прах возвратишься». Сюжет поэмы является одновременно и подтверждением этих слов, и их опровержением, ибо, несмотря на то, что смерть – главный ее мотив, герой пытается преодолеть память о ней посредством покаянного пути, от отчаяния через самоотречение и очищение души, к смирению и надежде и достижению благодати. Поэма состоит из 6 глав. Каждая тоже содержит тот или иной религиозный посыл. Отчаяние – главная тема первой главы. «Ибо я не надеюсь вернуться опять, ибо я не надеюсь, ибо я не надеюсь вернуться, дарованием и жаром чужим не согреюсь, ибо я не надеюсь увидеть опять, как сияет неверную славой минута, ибо даже не жду, ибо знаю, что я не узнаю быстротечную, вечную власть абсолюта. Ибо крылья мои не сподобятся боли, в небо взвиться, как птичьи, в небо дряхлое и сухое». Первая часть заканчивается молитвой к Богу об изглаживании из памяти грехов, о милости и о покое. «Пусть белизна костей искупает забвение, нет в них жизни, как я забыт, и хотел быть забытым, так сам забуду, и тем обрету благодать и цель. Молись за нас грешных, ныне и в час нашей смерти, молись за нас ныне и в час нашей смерти». Вторая глава открывается обращением к Богородице. «О жена, белые три леопарда под можжевеловым кустом, лежа в полдневной тени переваривают ноги мои и сердце, и печень, и мозг, черепа моего. Можжевеловый куст – тот самый, под которым просил от Бога смерти, скрывающийся от Иезавели, пророк Илия. Следующий посыл к соответствующей главе из пророчества Иезекииля о воскресении иссохших костей. Бог обещает это молящемуся к нему рассказчику, и его разъятые кости тоже сподобляются воскресения в конце этой главы, благодаря милости Божьей и заступничеству временно удалившейся Пресвятой Девы. В третьей главе рассказчик видит бывшего самого себя восходящим по некой лестнице с многочисленными поворотами, на одном из пролетов дьяволом припертым к стене со всеми своими грехами, наиболее страшным из которых ему видится привязанность к искусству. Дальнейшее восхождение требует отказа от ставших ненужными привычек. Глава заканчивается словами: «Господи, я недостоин, но скажи только слово». Слову Божьему будет посвящена пятая глава, а пока в четвертой повествователю снова является фигура в образе Божьей Матери, которая, зная и не зная скорби неземные, брела между других бредущих, а после просветляла струи в родниках, дарила стойкость дюнам и прохладу скалам. Главный цвет этой главы – белый, цвет покрывала, которым покрыта ее голова, а сама глава заканчивается словами: «Дай искупление времени и сновидению, основу неуслышанному и несказанному слову, покуда ветер не пробудит ветви тиса после нашего изгнания». Здесь следует добавить, что тис в средневековой западной литературе – это образ смерти. Текст пятой главы целиком – пространный монолог о Боге-слове, которому не желает прислушаться человечество, и одновременно посыл к первой главе Евангелия от Иоанна, переосмысленной применительно к современности. «И свет во тьме светит, и ложью встал против слова немирный мир, чья ось вращения и основа – все то же безмолвное слово». Здесь же отсылка к словам Господа: «Народ мой, тебе ли я сделал зло?» «Где же это слово окажется? Где это слово скажется?» – задается вопросом повествователь. Дальнейшие его рассуждения опять по поводу молящейся за весь мир Богоматери. «Разве станет сестра в покрывале молиться за бредущих во тьме, кто избрал тебя и попрал тебя? Разве станет сестра молиться между прямыми стволами тисов за тех, кто хулит ее имя и дрожит перепуган делами своими и упорствует в мире?» Шестая глава развивает тему, намеченную в последних стихах предыдущей. Рассказчик снова применяет их к самому себе. Его упорство, преображенное в покаяние, становится залогом возвращения к Богу и обретения утраченного рая. «Хоть я не надеюсь вернуться опять, и с трудом в полутьме прохожу расстояние, средь знакомых видений от прибыли до утрат, средь видений спешу от рождения до умирания. Грешен отец мой, хоть я ничего не хочу от бессилия, сердце из глуби былого нетерпеливо рвется к былой сирени, к былым голосам прилива, и расслабленный дух распаляется в споре за надломленный лютик и запах былого моря. О, сестра благодатная, мать пресвятая, душа родников и садов, не позволь нам дразнить себя ложью, научи нас покою, и да будет мой стон с тобою». Это последняя, заключительная строка поэмы, обращена уже к самому Богу. Поэма написана Элиотом через 3 года после принятия англиканства. Она наиболее отражает его личный религиозный путь и по праву считается одной из вершин его поэтического творчества. Она во многом автобиографична. Это рассказ поэта о собственном опыте, вхождении в церковь. «Пепельная среда» написана в духе божественной комедии и новой жизни Данте, которого Элиот читал накануне ее написания. Ощущение восхождения к Богу создает не только сам рассказ героя, который тоже важен, но и язык, который строится на сведении к минимуму внешней поэтичности. Поэт отказывается от гладкого стиха, вносит в поэму дисгармонию, делает чтение затрудненным и тем самым отражает трудности, которыми сопровождаются его путь к Богу. Именно такой виделась Элиоту цель поэзии. Далее его слова. «Творить поэзию, которая была бы поэтичной по существу своему, без всякой внешней поэтичности. Поэзию, обнаженную до костей, настолько прозрачную, чтобы при чтении мы обращали внимание не на самые стихи, а лишь на то, на что они указывают. Стать выше поэзии, как Бетховен в своих поздних произведениях стремился стать выше музыки». «Пепельная среда», по точному замечанию того же исследователя, воплощает это представление Элиота о поэзии. Ритмика текста, параллелизмы, отсутствие пунктуации указывают не на сам стих, а на то, что они создают с помощью стиха, и текст становится похожим на чтение псалма. Многочисленные повторы усиливают напряжение, передавая состояние покаяния, где ключевыми являются слова «потому что я не надеюсь вернуться опять». Даже переходы от свободного стиха к правильному поэтическому ритму словно указывают на метание автора между прошлой жизнью и новой, куда ему нужно идти в неизвестность за Богом. На этом мы закончим. А последующие наши размышления по поводу поэзии Элиота найдут продолжение в следующем эфире.
Thank you.